нашего внутреннего настроения, которое каждый из нас имеет. Как-то с духовной практики все становится на свои места. Есть гуны материальной природы и три гуны материальной природы. Можно научиться различать их умея. И ровно насколько мы можем различать их в уме, настолько мы можем их видеть наружу, правильно оценивать действительность. Поскольку если ум в невежестве, он видит в невежестве, то в страсти он видит также в страсти. И в благости он видит в соответствии с гуной благости. Очень просто. Так же, как есть очки, стекла, желтый, красный, синий, желтый гуна благости, красный гуна страсти, синий гуна невежества. Мы одеваем желтые очки, мы видим все вокруг желтым. Если красный будет красным, и синий, значит будет синим. И так гуны проникают вглубь ума. И гуны вращаются, они двигаются. Это карма, деятельность. Ум также активен. Ум действует. Даже на мгновение нельзя прекратить умственную деятельность. Невозможно. Итак, то, что мы называем ум, думает. Что же он делает? О чем он думает? Он думает о самом себе. И если думать о самом себе как о теле, то картина достаточно простая. То есть, каковы потребности тела, о чем нужно думать? Ну, может быть, немного поесть. Сон, оборона, совокупление, вот такие потребности тела. Это все. Не так много. То есть человеку не так уж много нужно для того, чтобы поддерживать тело. Немного пищи, затем какое-то отдых, место. Быть достаточно защищенным. Так, чтобы освободиться от страха внешнего мира. В этом смысле потребности человека довольно просты. И ум, однако, он склонен все усложнять, то есть совершенствовать, как он думает. Усложнять. То есть он склонен к углубленному размышлению, к медитации. У человека возникает. У животных нет такой склонности, как правило, глубокой медитации, но какие-то примеры есть. Например, медитации можно учиться у змеи, удава, физический пример. Что делает удав? Он проглатывает пищу, и можно видеть, как эта пища лежит комком, какое-то живое существо он проглатывает. У него внутри такой комок появляется. И затем его охватывает лень, потому что вся энергия тела идет на пищеварение, и ум медитирует на пищеварение внутри себя. Этот процесс усвоения пищи полностью поглощает сознание удава. Он сворачивается и замирает, засыпает. Он наслаждается жизнью таким образом. Внутри себя просто переваривает эту пищу. Ум – нечто подобное. Он что-то принимает снаружи, с внешнего мира. Какие-то формы, какие-то звуки. Объекты мира. И принимать внутрь, запоминая это в форме образов, ассоциаций, ощущений и перебирает их внутри себя. Например, мы вспомнили, замечали, когда у нас день очень насыщенный, скажем, здесь очень насыщенный день, и иногда мы чувствуем, что мы устали, перегрузились. Большое скопление людей на фестивалях, много программ, и мы устаем. Когда мы ложимся, закрываем глаза, чтобы отдохнуть несколько минут, ум, эти образы высвечивают то, что было. Мы вспоминаем, делимся впечатлениями, перебираем все это, как было то, как было это. Мы обязательно обсуждаем это внутри ума, оцениваем. Ум должен оценить все. И таким образом мы принимаем эти объекты чувств в глубь ума, а затем ум перебирает их, рассматривает, что это такое, для чего это нужна функция, вот вопрос в чем. Чем же он занят? Зачем пережевывать уже пережеванное? Так же, как корова, она целый день щиплет траву, а ночью пережевывает заново. То есть она постоянно занята этим, и ум коровы также занят этим всем. Она медитирует на вкус, а есть живые существа, которые медитируют на объекты зрения, птицы, орлы. Они способны к этой медитации, они долго могут смотреть. Очень хорошее зрение развито. А человек обычно медитирует на ощущения, впечатления. Для него важно не то, что он увидел, а какое впечатление получил, ассоциацию. Вот что интересно. Вот это свойство ума. И в уме можно создать таким образом какое-то впечатление, образ. И мы видим, что каждый имеет какое-то впечатление, какой-то свой идеал в жизни. И он на него и медитирует. Об этом он думает. То есть в глубине сознания есть какой-то идеал, который мы либо получили в прошлом, либо в настоящем. Либо формируем его сейчас. Итак, когда мы просто обдумываем объекты, которые мы воспринимали, мы это делаем для того, чтобы развить определенную привязанность. Так развиваются привязанности. То есть привязанность — это уже какое-то желание, выраженное в образе, какая-то мечта, какая-то фантазия. Вот это какая-то иллюзия в уме создается. Что должно быть в будущем? Каким я должен быть в будущем? Чем я должен обладать в будущем? Как я должен быть счастлив в будущем? И таким образом разум получает эту концепцию от ума, когда разум подчинен уму, он идет на поводу ума, один как слуга ума, для выполнения иллюзий, каких-то умственных представлений. И ум, однако, он не видит вещи, как они есть на самом деле. Сбитый с толку иллюзии, ложным эго, он либо слишком переоценивает себя, либо недооценивает. Как главная формула для человека иногда становится, стань самим собой. Веди себя естественным образом. Не будь кем-то другим, выполняй свои обязанности. Но видно, что это самая трудная вещь. Найти самого себя. Из-за чего? Из-за иллюзии. Часто человек стремится к тому, чем он не является. И так развивается мир привязанности. Привязанность нечто напоминает сродни любви. Но привязанность очень опасная. В отличие от любви. Потому что любовь дает свободу, а привязанность закрепощает человека, порабощает его. Есть сильная разница между этим. Чтобы прояснить этот момент, я проиллюстрирую одним примером из жизни о привязанности. Где-то я говорил уже об этом, многие не слышали, но пример. Пример, который поможет прояснить, в чем же отличается привязанность от любви, свобода, рабства. Я помню из детства. Я был дошкольного возраста. И я не знал в то время, что я запомню эту историю. И как я смогу оценить ее совершенно иначе, и тем более говорить об этом. Приведу пример этого. Я просто жил и наблюдал то, что видел вокруг. И мы жили в двухэтажном доме. Двух подъездов. Значит, там было всего 8 квартир, так. Все они были коммунальные. То есть люди жили очень близко. Много было детей. Через детей все знали друг друга. Все, кто там жил, были как одна семья. И когда дети выбегали во двор, все, когда не было еще телевизоров, все высовывались в окна и смотрели на наши игры. Это был вид футбола, или хоккей, или какие-то другие вещи. И взрослые, они болели за своих детей, так они наслаждались этими играми. Но когда появился телевизор, потом все изменилось. Было очень веселое зрелище, и так мы были как одна семья. И в нашей коммунальной квартире была семья, в которой были дети старше. Я еще не пошел в школу. У меня также сестра, она старше меня на 4 года. И эти соседи, где сын уже заканчивал школу, а дочь на 2 года была младше его. И, блин, для нас уже как взрослые люди. И мы заметили одну вещь. Вообще, я вам скажу сразу, что нас готовили в то время к получению высшего образования. Это было направление партии в то время. Линия партии была коммунистическая. Лозунг был по всему городу учиться, учиться и учиться. И подпись Ленин. Ничего по поводу лозунга нет, в принципе, учиться это нормально. Но это делает таким тотальным. Каждый должен учиться. Это влияло на людей так, что в школах унижали, принижали двоечников, троечников. Под сильным давлением находились эти дети. И возвели себя отличников. То есть таким путем они пытались как-то повысить уровень образования, обучения. И мы принимали это, поскольку это была общая линия. Эту линию принимали учителя, родители, старшие. Все говорили об этом, что ты должен учиться, или ты будешь дураком. И таким образом, в этой семье мы видели этот пример. Нас готовили к учебе. Сестра училась хорошо, родители были довольны. И в той семье дочь училась тоже неплохо. А вот сын, старший сын, была проблема. Не буду учиться. Интересно, что о чем бы вы ни попросили, он делал удивительно хорошо. Золотые руки. Но учиться ребенок не хотел больше. Чем очень гневом своих родителей. Надо же, дочь нормальная, хорошо учится, с желанием. Этот золотые руки все может, не хочет. Не хочет учиться. Нужно заставить, мы говорили, учителя в школе. Вы родители, воспитывает его очень серьезно. Скажите ему, если он не будет учиться, будет копать траншеи. И они тебя вот так учили, ты не будешь учиться, будешь копать траншеи, будешь крутить баранку. Вот это я помню, так что это слово. Будешь всю жизнь крутить баранку, если не будешь учиться. И, однако, природа этого молодого человека была другая. И он не имел этого желания глубоко учиться. Хотел все что-то делать другое, но был заслон со стороны всех наших вокруг. И школа, и дом. И окружение. Все говорят одно и то же. Слушай своих родителей, слушай своих учителей. Делай то, что тебе говорят. Ты должен учиться, получить высшее образование. Иначе будешь крутить баранку. И поскольку это было в противоречии с его природой, он стал портиться. Прямо на глазах. Он стал ругаться с родителями. Не буду учиться. Не хочу. Открыто говорю. Просто не буду, бросаю вызов. Будешь крутить баранку. Они настаивали на этом, а он на своем. В конце концов, он бросил школу. Это был такой ЧП, и весь дом это обсуждал. Какой там сын, а? Как он мучает своих родителей. Я думаю, точно так же. Только услышал, как он это видел с выбором. И затем он действительно стал крутить баранку. Он стал водить машину. И если вы начинаете быть водителем в то время, вам не давали Мерседеса. Мы давали такую развалюху, все в масле. И он больше под этой машиной лежал, чем ездил на ней. И был грязный в этом масле, он был таким вот типичным, таким вот крутящим баранку человеком. И мы дети были, мы шутили, а ну что, теперь крутишь баранку, не учился? Мы слышали, что были это дети или другие. И мы не понимали, что человек воспринимает всерьез. Это наши шутки детские были. И родители, им было стыдно за своего сына. Что он такой одаренный и ничего не хочет делать, ленивый, непослушный. И он стал, они стали давить на него дальше, даже как на работу. Он начал пить, прогуливать работу, потерял интерес к работе. Она никому не была нужна на работу. Он стал пить и прогуливать работу. Тогда родители подумали, ну это не ребенок. Я тебя породил, я тебя убью. Это плохой сын. Это просто наше наказание. И все им сочувствовали, поддерживали то настроение. В конце концов, они стали его удерживать дома, закрывать дома, чтобы он не ходил, что он начинал карьеру пьяницы. Они говорят, надо его сменить. Они нашли ему хорошую девушку сами. И закрыли их в квартире с ним. Они подрались, и тут же, через 2-3 дня они подрались, она убежала, и еще больше вина упала на этого человека. И тогда они стали запирать его в квартире. Он упрыгнул в окно, я видел это сам. И худой отец хватал его за руку или за ногу и держал на весу большого сына. И весь дом смотрел и думал, что же это происходит, какой ужасный ребенок. Это был второй этаж, поэтому он сорвался, но не разбился. И он срывался, уходил на много дней, потом возвращался, и так это продолжалось. И я не знаю, чем кончилась эта история, потому что мы переехали в другой дом. Перед другой дом, мы обрадовались, теперь отдельная квартира, две комнаты, четвертый этаж. Мы отпраздновали на отделе. Через буквально год Они переехали в тот же дом, в тот же подъезд, этажом ниже. Поэтому история продолжается дальше. Итак, это уже был хроник. И он приходил домой, когда хотел, и когда хотел, уходил. И он был всегда очень зол. Он приходил тогда, когда не было отца, то он побоялся. Приходил к матери и говорил: «Дай деньги». Мать понимала, что ему деньги, и говорила: «Нет, нет денег». Но он доставал нож и говорил: «Дай деньги». Или бритву там руки: «Дай деньги». Эта тетенька, я ее знал хорошо, я был ребенком, она в это время бежала ко мне и стучала в дверь: «Открой, открой, открой, открой», спасалась от него. Я помню, как он ходил: «Дай деньги», держал притурка. Я помню из детства, и я думал: таких людей нужно расстреливать. Так мы понимали в свое время. Сейчас я, очевидно, так как по-другому понимаю, поэтому рассказываю. И затем он просто пропал туда. Шли дни, его не было. У нас был телефон, поэтому отец пришел звонить к нам. В больнице, морги. В одном из моргов он нашел его. Потом, когда лежал трубку, рука тряслась, голос держал. И все данные совпадали. В каком-то морге есть такой человек. Даже документы при нем. Алкогольное отравление. Умер, я так назвали. Вот это развитие привязанности. Это такой яркий пример из жизни. Сколько мы знаем таких примеров? Очень часто мы следуем какой-то искусственной концепции. Даже если это сознание Кришны, будьте внимательны. Одна мать, молодая мать, преданная, она спросила меня: почему мой ребенок такой раздражительный? Он все делать, я его научила, 16 кругов в мантре. Утром просыпаемся вместе на Мангала-Арати. Брахмачари, сладко только по воскресеньям. И почему невозможно даже слово сказать, он сразу раздражается, сразу кричит. Он постоянно недоволен чем. Сколько вашему ребенку лет? 6 лет. Будьте внимательны. Другая преданная сказала: мой сын, он такой-такой. Он совсем не такой, как я хочу. Какой вы хотите, чтобы он был? Чтобы он был преданным? Да, чтобы он был чистым преданным. Но какого уровня? Конечно, Матьяна или Уттама. Уттама, Хикари, Хикари. А вы на каком уровне? На каком уровне? Я на уровне Канишки. А как же вы можете кого-то понять в уровне Уттама? Итак, есть и люди привязаны. Мы думаем так: я не добился своего, но мой ребенок будет таким, как я хочу. Это иллюзия. Невозможно. Итак, весь смысл в том, чтобы ум отвлечь от внешних объектов, чтобы они не были родственники, или друзья, или семья, или страна, и погрузить его в самосознание, в познание собственной природы, души. Только в этом случае можно понимать природу других людей и правильно общаться с этим миром, с добродетелью. На этой схеме есть три направления: добродетель, страсть, невежество. То есть три линии, куда можно углубить свой ум. Приведу пример из гуны невежества. Где-то в Караганде была программа в институте. Меня как-то помпезно представили, поэтому даже подарки приготовили. Сказали, что какой-то профессор из Санкт-Петербурга, ну что-то в таком духе, иногда приятный шутер. И там как-то очень серьезно помню, я здесь, так, приняли как хорошего гостя. И послушали лекцию «Сознание Кришны», и затем сделали подарки. Но много книг, целую стопку книг. Пять или шесть книг было там. И я пришел домой. И решил посмотреть. Это была диссидентская литература. Ну, то, что раньше нельзя было говорить, писать. Теперь это опубликовано. То есть люди, которые сидели в лагерях концентрационных, то есть в советское время, вот такие люди репрессированные, они вспоминают те времена, вот таким образом ищут правду, справедливость, переживают все это. Я заинтересовался, стал читать, и я понял, что передо мной фактически документы истории. Настоящая история. Вот то, что было, это правда. Настоящая правда. Не вымысел, не художественная литература. Я стал читать какую-то книгу и погружаться вот в эти отношения. Это было ужасно. Через какое-то время я понял, что я не хочу больше жить. Ужасный мир. как все страшно, как все ужасно. Но потом я подумал, почему такой результат? Да, поскольку это правда из глубины невежества. Это правда обиды, правда агрессии, бессильной злобы, ненависти, накопления вот этих энергий, обид, беспомощности, такого бессильного крика, знаете. Разочарованного человека полностью разбитого жизнью. Это правда. Но мы не медитируем на такую правду. Говорит, джив-джага, очнитесь от моей жизни. Господь Читания зовет. Оторвите этот взор от этой правды. И так, медитация. Если ум уже погрузился во что-то, очень трудно его вывести обратно. Потому что это погружение идет из жизни в жизнь. Вот таким вот, скажем, графическим образом, винтообразным, ввинчивается в сознание, ум ввинчивается в материальную природу, углубляется внутрь, в невежество, другими словами. С уровня чистой благости до уровня материальной благости, затем до уровня страсти, до уровня невежества и так до предела. И человек обычно по своей природе живет существо в страсти. Мы не можем быть без деятельности, мы хотим быть творцами, созидателями, немножко контролирующими. Нам нравится о ком-то заботиться, нам нравится искать любовные отношения, нам нравятся какие-то сентименты, страсти, любви, какие-то идиллии, люди представляют какое-то идеальное общество. А страсти, все это есть. Это называется культура разнообразия таких ценностей, страсть. Но страсть имеет другую природу. Это тоже форма иллюзии. Невежество — это иллюзия собственных обид, собственного настроения. То есть человек живет ради себя, переживает пережеванное внутри себя, перебирает то, что было, и галлюционирует то, что должно быть. И мы видим здесь несоответствие. То, что он хочет, то, что он думает, неизвестно, будет ли так. И так не получается, на самом деле. Иллюзия называется правда. И иллюзия означает разочарование, отождествление. Бхагавад дается пример. Если человек теряет деньги, богатый человек, он думает, мне конец. И иногда такой человек пока оканчивает жизнь самоубийством, потеряв все деньги. Но Бхагавад комментарий говорит, нет, конец не ему, а его деньгам. Нужно отличать. Животные живут даже без денег. Итак, если идеал деньги, и когда этот идеал рушится, рушится жизнь человека. Любой идеал в материальном мире временный. Поэтому говорит, не создавайте иллюзий, не создавайте временных идеалов. Создайте в уме вечный образ Кришны. Кришна вечный. Поэтому мы были в Индии, увидели плакаты. Красиво. Кришна нарисован. Затем я приехал в Санкт-Петербург и зашел к одному другу. И друг сказал, я хочу тебе показать один плакат. Мой отец еще в 50-х годах был в Индии и привез плакат оттуда. И он вынес плакат, который мы видели в лавке. 50-е годы, ничего не изменилось. Это самый плакат, Кришна не меняется. Можем прийти в храм и увидеть божества. Может быть, нам 20, 25 лет или 30 кому-то. Кто-то молод, кто-то. Затем мы состаримся, нам будет 98 лет. Мы придем в этот храм и увидим, о, Гаура не тает, те же самые. Они не изменились. Они не меняются. То есть тело, это плоть, оно меняется под воздействием живой силы, оно распадается. Не долговечно, а Кришна вечен. Поэтому обычно, если делают мурти Господа, форму, делают какого-то прочного материала. Металл или дерево обновляют. Например, в Мадхуре есть божество Варахи. Ему несколько миллионов лет. Со времен прихода Господа Варахи нам удалось увидеть это божество. Ну, несколько чудесным образом. Но вот так хранят божество, как вечный образ. И мы можем воплощаться много раз и пополняться этому божеству там. Так, мы недолговечные. Поэтому ум создает в нашей недолговечной жизни очень временные образы, которые всегда не выполняются на практике и приводят к разочарованию. Поэтому, говорится, ум в двух направлениях размышляет, только в двух. Желает и скорбит. Это все. Желает то, чего нет, и скорбит, когда что-то утрачивает. Такого закона материального мира. думаю, что наглядно будет на этой простой схеме, эта тема, о которой мы говорили. Три направления ума. Здесь, здесь, здесь. Но губы смешаны. Мы как бы видим, что в человеке есть все одновременно. Однако, какая-то гуна преобладает. Например, если преобладает активность, то мы видим, что человек будет меньше спать, меньше отдыхать, меньше поддаваться вот этим обидам, больше себя контролировать, правда? Есть такие люди на ответственных постах, очень представительные, представители камы, исполнители этих желаний, руководители этого общества, в страсти находятся они. Культурные деятели и прочее. Их трудность в том, что им нужно научиться бороться вот с этими вещами, за что их и ценят. Смотрите, они мало спят, мало едят. Наполеон спал 4 часа, они говорят. Это как ценность. У них есть аскеза. Аскеза значит ограничение невежества. Аскеза значит ограничивается невежество. Благость не ограничивается. Хорошую вещь нельзя ограничивать, как рука сказала. И вы делаете чапати, вы можете делать сколько хотите. А если вы делаете спиртные напитки, будет ограничение. А на чапати нет никаких ограничений. То есть аскеза, отречение означает отречение вот от этой стороны. И здесь произошла у нас неточность, ошибка. Вот это слово игнорировать — неточное выражение. На самом деле игнорировать нельзя. Точное выражение — быть против невежества. Не принимать невежество, отталкивать невежество. Пожар, болезнь, долги, нужно немедленно гасить. Нельзя игнорировать пожар, долги или болезнь. Итак, если депрессия, нельзя игнорировать, она будет развиваться, углубляться. Если гнев, нельзя игнорировать. Обиды, нельзя игнорировать, это может развиваться в этом направлении. И когда это достигает предела, обычно предел в состоянии скорби переходит в отчаяние, и человек желает прекратить существование. Прекратить существование. Теория буддизма, видите, связана с этим направлением. Будда говорил, почему мы страдаем? У нас есть желание. Причина страдания — наше желание. А откуда желание? От самого существования. Мы существуем, поэтому желаем. Каков вывод? Прекратить существование. Все. Шунья-вада, растворение. Нет существа. Нирвана. Нет существования. Это вывод. Но это направление, видите, какое? Логика. Это правда в этом направлении. Максимально приводит к буддизму, философии невежества. Здесь философия страсти. Здесь идеал. Скажите, какие здесь идеалы? Деньги, раз, богатство. Да, слава, почет, это как производный чего? Сексуальное желание, да? Противоположный пол. Значит, сюда вещи. Богатство, деньги, золото. И противоположный пол — Хирани-Кашипу. Имя Хирани-Кашипу, значит, Хирани-золото. Кашипу — мягкая постель. Это кама. Вот это идеал создается. Прабхупада говорит, к этим вещам нужно развивать равнодушие. Если здесь будет борьба против отвержения, точное отвержение, отвергаем, то здесь будет безразличие, равнодушие. Равнодушие запишем. Равнодушие. Даже Прабхупада говорил об этом, о том, что есть страсть и как, что делать в этом случае. Или если мы видим красивую женщину, что мы должны делать? Ничего. Ничего вообще. Если мы видим богатого человека, мы должны что-то делать? Ничего. Ну как? Мы должны сразу подойти и попросить пожертвования. Совсем нет, совсем нет. Совсем нужно выбросить ему из головы. Ничего не нужно делать. По отношению к его деньгам ничего не нужно делать. Вот по отношению с этой стороной ничего не нужно делать. Будьте равнодушны к этому. Говорите вы с богатым человеком или с бедным человеком, не берите во внимание их материальный уровень. Никогда. Иначе вы не сможете проповедовать правильным образом. Невозможно. Это можно достичь только при помощи кармы, выполнения своих обязанностей.
Санатана Дхарма, Упадхарма, есть разнообразие обязанностей. В нашем случае они сочетаются. Санатана Дхарма – это вечные обязанности, служение Богу. И Упадхарма – профессиональные обязанности, природа, тело, гуна-карма, которую мы можем использовать. Итак, кто может видеть равнодушно богатство и противоположный пол и отвергать невежество, позитивный, скорбь, растворение? Кто? Какой человек? Каким качеством обладающий?
Благость.
Да, благость. А мы говорим конкретно, каким свойством должен обладать из благости? Решимость, правильно, но откуда она исходит, да? Более точно, это все правильно. Отрешенность, неплохо, но еще точнее. Решимость, отрешенность, более точно вокруг.
Осознание. Умиротворение.
Удовлетворенность. Вот видите, удовлетворенный человек пошел с этим. Удовлетворенность. То есть человек должен быть удовлетворен, чтобы не попадаться в ловушку денег противоположного пола и избавиться от скорби. Удовлетворен сам в себе. Такая же брамана. Если человек не удовлетворен сам в себе, он не может быть брамана. Если он проповедует или воспевает Хари Кришна, изучает шастры, живет в храме, то есть знание духовной практики, и он не удовлетворен, он еще не развил качество брамана. Если он не удовлетворен, означает, что он сохраняет привязанность. Это признак неудовлетворения духовной жизнью. Сохраняются привязанности материальные. Корень всех оскорблений и проблем – сохранение материальных привязанностей. Признак неудовлетворения. Иногда мы видим, что реально становится таким неудовлетворенным. Иногда посмотрим. Мне один случай рассказал мне старый преданный, один эпизод из жизни этого великого преданного, который уже ушел с планеты. Гор Говиндасан. Я не видел его никогда. Может быть, я мельком видел его когда-то в Майпуре. Я не помню. Мы позже о нем узнали уже. Но он рассказал мне раньше об этом, как ему нравится этот духовный учитель, этот саньяси. Он рассказывал о нем, поскольку жил в Майпуре этот мой друг. Рассказал одну историю, говорит, у него много учеников американцев, а сам он индийского происхождения. Говорит, удивительно, как они любят его. Я, говорит, однажды смотрел, присутствовал на даршане учеников в храме. Гор Говиндасами сидел на Вьясасане. И рядом была такая же трость, как у Джабхатхи Махараджа. Такая же трость у него была, такая экзотическая. Ученики сидели, и он о чем-то говорил. И они улыбались, были счастливы. Он тоже всегда очень счастливый. Один, однако, ученик, сидящий близко около него, был очень угрюмый. Он не смеялся, когда все смеялись, и не радовался. Просто слушал, о чем-то думал своем, был неудовлетворен ничем. То есть в каком-то состоянии зависти находился, что-то с ним произошло. Не мог справиться с ним чувствами, его все было омрачено. Даже присутствие гуру, ему было трудно. И гуру Говиндасами, он говорил, и он говорит, что ученик, он не меняется при этом. Взял трость. Размахнулся. Ну так, не сильно, но трость тяжелая. Зубы на полтарную комнату. Все даже испугались. И зубы достаточно щетили. И ученик получил удар. Схватился за голову. На голову спросила. Ну что ты такой грустный? Но он все остальное время улыбался, сидел. Джив-джага. Господь Уранга зовет. Очнись от тьмы невежества. Почему ты такие вещи отождествляешь с собой, такие ужасные вещи? Итак, гуру иногда используют такие средства даже вот на таком уровне. И мы видим, что когда живое существо отвлекает от этих двух вещей и вдруг видит этот уровень, для него это подобно шоку. Кого я вижу, или это киртан, или это может быть чистый преданный, или что-то такое сверхнеожиданное. Он как бы получает шок. Первый раз приехали сюда, в Майпур, мы получили шок все. Эти несколько дней мы ходили и просто были растеряны, мы не могли сконцентрироваться ни на чем, у нас были проблемы. Я помню, как я в таком состоянии подошел к обычным с вами, увидел, что у нас там проблемы, где-то там на Западе. И он дал мне мою руку, гладил, потом гладил голову. Просто так. Не слушал меня, просто гладил меня. И через несколько минут я уже забывал проблемы. Таким образом. Я все пытался вернуться. И так, эти разные способы, нужно какие-то, какая-то любовь, какая-то милость, нужна человеку без помощи, он не знает, что ему делать, у него сверлит в голове. Он думает об этих объектах, которые раздражают его постоянно, раздражают, он удовлетворен, болтает кровать, там те же объекты сидят. И когда он так долго смотрит, таким, в таком настроении, то он уже не узнает Господа Читания. Он думает, почему они улыбаются? Руки подняли вверх. Зачем? Дело серьезное на самом деле. Арджуна скорбел, плакал, сидел на дне колесницы. А Кришна улыбался и говорил, ну что, Махабабо? И на руки Арджуна. Он несколько так иронизировал, он улыбался, он смотрел с улыбкой на скорбь Арджуна. Говорит, мудрый не скорбит, не жив, не мертвых. О чем ты задумался, Арджуна? Очнись от невежества, ты не это делаешь. Ты не этот ум. Итак, нужно понять, это просто поиск ума. Это нереально. Нет, но это реально. Это иллюзия. Это то, что мы изучаем через физическую философию. Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита. Писание, которое предназначено для осознания высшего уровня Парамахамсы. Видите, высокие вещи. Итак, с этого уровня даже обычная религия выглядит безбожием. Вот что интересно. Это такое что даже обычная религия, она выглядит безбожием. Бхагаватам говорит об этом. Что религия, преследующая материальные цели, не религия, а дхарма. Посмотрите внимательно, о чем мы говорим. На какой уровень пытаемся подняться. Итак, здесь дхарма. Удовлетворение. Что приносит нам удовлетворение? Внутреннее удовлетворение. Давайте конкретно будем говорить.
Деятельность, которая соответствует нашей внутренней природе.
Правильность, откуда она пристекает у нас? Откуда мы сейчас промеряем? В обществе преданных, верно. Что мы делаем в обществе преданных? Таджапу имеете или что? Иногда и таджапу мы не терпим удовлетворение, да? То есть нужен процесс дхармы. Дхарма – часть служения. Мы собираемся вместе для служения. И как говорил Шри Махарадж, он несколько раз повторял, чтобы мы вспомнили, что сейчас мы сидим, чтобы прославлять Верховного Господа. Не думать о своем, не прославлять свои какие-то качества, нет, не критиковать чужие качества, а прославлять Господа. То есть есть тенденция прославлять самого себя, наслаждаться собственным несовершенством. Есть такая тенденция. Так вот, ум нужно научить прославлять Верховного Господа. Всегда думать позитивно о нем. Это сатва означает смирение. Без смирения невозможно начать этот путь вообще. Смирение. Итак, это путь к удовлетворению, к шанти. И когда человек развивает эту сторону, вот эту сторону, плюс, она должна увеличиваться. Эта сторона должна уменьшаться, минус. То есть это означает, что всегда будут сожаления. Может быть, иногда лень или скорбь, или страх. Мы не можем этого избежать. Даже Арджуна скорбел. Так это будет приходить. Матрас, пашал, суканту-я. Будет приходить, будут чередоваться, гуны вращаются. Мы не можем вычеркнуть это из списка, сказать, что ты не существуешь. Гуны это существуют. И мы можем соприкасаться с ней. Но в Гите говорится, не слишком сильно скорби. И не слишком сильно радуйся. Выйди из допинга. То есть преобладать должна вот эта сторона. Поглощать. Это вопрос монастырения. Благо должна поглотить его другие гуны, преобладать над ними. Они могут сохраняться, но благо преобладает. Пример, я слышал очень хороший из кухни. Томатный суп. Томат – основной продукт, из которого делается томатный суп, помидор. Гуны благости. Это гуны благости. И его там основное количество. Но чтобы разнообразить этот вкус, необходимо добавить, например, перец. Чипсы, кстати. Можно добавить еще горчицы. Обжарить. Горчица — это радость там. Никто горчицу отдельно не будет так. Соль тоже никто отдельно не ест. Соль — это не вежливо вообще. Это не продукт питания. Но, интересный момент. Все эти вещи в должном количестве украшают вкус помидора, где попадает влага. Вот удивительно. И также Прабхупада говорит, не должно быть ни больше, ни меньше чувственных наслаждений, а регулированной жизни. Ни больше, ни меньше. Так же, как соль. Если много положить, испортим. Если мало, тоже испортим. Должно ровно столько, сколько необходимо. Итак, эти гуны природы должны иметь место, но только под контролем благости. Контроль благости. Вот так нужно организовать свою жизнь. Как получить контроль благости? Стать под контроль благости. Это садхана бхакти. Это наш процесс регулируемой практики. И в него необходимо развивать веру. Отсутствие веры означает, что мы совершаем процесс, но думаем о чем-то другом. Отсутствие веры.
Простите, пожалуйста,
благости здесь у нас написано смирение, счастье, умиротворение, сострадание, любовь, знание, терпение. А сюда также относятся священные писания, маха-мантра, садхана-бхакти. Об этом мы сейчас говорим. Ум, мана, траяте, освобождение, мантра, маха-мантра. Вот она, великая песня освобождения ума. Юга-дхарма, воспевать и слушать. Собираться вместе, громко воспевать, слушать. Выкладывать все свои энергии в воспевание. Брасад? Как без брасада можно выкладывать все энергии? И мы получаем такой результат, который даже не может привести ум. Воображение богато, не так ли? Но результат превзойдет все наши ожидания. Уже превосходит наши ожидания. Уже мы имеем такой опыт, что результат, даже который мы имеем сейчас, превосходит наши ожидания. Это садхана-гуна. И когда мы получаем, когда мы утверждаемся на этом уровне, то мы можем по-другому относиться к этим двум вещам. Равнодушно и отвергать низшую гуну. Давайте обсудим эту схему. Вот эти два вопроса.
Есть ли третья связка или нет, есть только вот тамагун через раджа-гуна благости. Потому что мы говорим, что если раджа с невежеством соединяется, то разрушение происходит. Если с благостью, то созидание. А если тамас и благость, есть ли такая связка?
Есть. Значит, мы обсудили, что благоприятно страсть связывает с добродетелем. Страсть, деятельность, активность связывает с знанием. Деятельность плюс знание. Так, хорошо. Но деятельность плюс невежество, разрушение, плохо. Вы спрашиваете, есть ли связь невежества и добродетель? Вот такая связь. Есть? Но мы сейчас объясним, почему не рекомендуется. Есть, безусловно, есть такая связь. Это означает, что человек следует практике духовной жизни, но он пассивен. Пассивен, он бездеятельный, не искренний, не занимает свою энергию служения Кришне. Находится в ожидании какого-то чуда, ждет какого-то превращения. Понимаете, да? В иллюзии находится. Процесс реальный, что пока мы не развиваем качество добродетели, мы не можем жить в добродетели. Но человек не верит, думает, что он уже готов жить в духовном мире. Мы думали так, через полгода практики. Мы так считали. Нам нет не было посоветоваться, и мы думали, уже мы уже готовились, мы уже раз выбирали с Кришной. Помню, как один преданный, мой зеркальник, так он выбрал родительскую расу. А другой мой друг сказал, нет, родительская раса совсем не привлекает, мне дружеская привлекает Кришна. Но другой мне сказал, по секрету, чтобы никто не говорил, что у него особое отношение к Кришне. И я тогда не знал, что мне выбрать самому. Мне было трудно представить, как я могу быть супругой Кришны. Мальчиком пастушком, думал, тоже как-то не очень возвышенно. Теленком даже оскорбительно было. Там и добродетель дети. Очень странные вещи бывают. Или нередко можно слышать, к вам подходит человек и говорит, я уже слышу параматму. Вот он, там и добродетель. Она услышала. Знаете это сочетание? Тамас и добродетель. Это практически не сочетается. Вы слышите, у вас, конечно, слух, да? Это не сочетается. Раз об конца. Духовное и вот невежество и знание никак не могут совмещаться на самом деле. Поэтому тут идет через страсть. Когда человек все отдает, всю энергию отдает через страсть Кришне, вот тогда у него появляется чувство по отношению к нему. Как Христос говорил, где богатство ваше, там и сердце ваше. Работайте как Кришне, отдайте все ему. Вот тогда и появляется это чувство. Реально, по-настоящему. Есть история об этом приятном, который всю жизнь работал на Господа Читания. Но у него также скрытые мотивы. Он думал, ну, Господа Читания должно быть спасет мне первого. Но он также надеялся что-то получить. Но он служил, он полный сил отдавал себя. Но годы шли, шли, шли. И Господь Читания никак не двигался. Ну, что-то иногда, но не то желаемое. В конечном итоге человек состарился, и он понял, что он потерпел крах в своих желаниях материальных. Он пришел к Господу Читания. Стал себя говорить. Ведь ты же самый милостивый алтарь. Нам Махова знает. Но ты не оправдываешь свою миссию по отношению ко мне. Я для тебя пожертвовал всей жизнью. А что я получил? Я служил тебя. И ничего взамен. Но стал так и думал, и думал, и сетовал, и сетовал. И там внизу, вот это читание, сандали стояли. Господь читание слушал все это. Взял сандали по голове. И никогда не служил на самом деле. Заслужил самому себе так. И человек так получил милость Господа Читания. Господь Читания стал говорить, не обратил на него внимание таким образом. Это очень интересный момент. Даже таким путем. Иногда может быть, что преданный думает, что он полностью разбит жизнью, но не достиг ни того, ни другого, как Гоп Кумар. Им только произошло. Он был уже и даже на Вайкунтхах, на Брамалоке и прочее, но нигде не нашел прибежища. И он подумал, что же я получил в преданном служении? Я пришел от страданий в преданном служении, но пришел к большим страданиям. Ну и какой же смысл? И когда он так думал, плакал непрестанно, что нет никакого прибежища. Кришна это конец со мной. И я, видимо, никогда не смогу достичь его. И он когда пришел к полному краху материальному, в это время он оставил тело и даже не заметил, что он оставил тело. Он даже не заметил, что он ушел. Он так и плакал. И вдруг увидел, что уже голова Вриндавана. Сначала он не понял, но потом увидел, что, кажется, это жители Голоки. Он знал, он мог узнавать эти вещи. И все ждали Кришну. Это был вечер. И вечером Гоп Кумар вернулся на голову Вриндавана. После вечного отсутствия практически. Это был вечер. Утром он ушел, вечером он уже пришел. И все жители Вриндавана смотрели в одну сторону. И не двигайтесь. Как на автобусной остановке тоже двигаетесь. Нам не ждали Кришну. Там пыль поднялась. И видно было, что стадо возвращается. Кришна возвращается. Жители Вриндавана как будто бы вечность не видели его. Каждый день это происходит с ними. Если им кажется, что он опаздывает, он не приходит вовремя, но он никогда не опаздывает. Он приходит точно вовремя. Но если им кажется, как поздно, как поздно. Еще он, это подруги, все старшие, они все ждут. И так уже стали видеться фигуры. Гоп Кумар был в чрезвычайном напряжении, в волнении, готов был упасть без сознания. И Кришна заметил его. Рядом с Баларамочкой. Кришна был весь в поле. Весь цвета выкрашены какими-то красками, глиной. И они шли и там что-то танцевали с друзьями. Это постоянно висели, знаете, такая компания, цветная, красивая. Они наслаждаются. И он увидел, и он замер. Все остановилось сразу же. Баларама,
когда Бхагавад Падма прямо на Гурумару. Гурумару говорит, что Кришна видит его и Бхагавад Падма на него. Я так долго его ждал. И Кришна, как ветер, справился с места навстречу и схватил его в плечо. Я его потеряю все знания. Да? Брихад Бхагаватамрита описывает это. Каким образом человек может вернуться? Он должен потерять веру в полностью материальную природу и обрести полную веру в духовную природу. Сейчас, наоборот, нам кажется, что материальная жизнь – это реальность, а духовная – иллюзия. И мы боремся с этим представлением. А на самом деле все наоборот. Истина совершенно в другом месте. Прабхупада отдал объяснение, когда он гулял с учениками, они увидели большое красивое зеркальное здание, небоскреб, весь плавающий, отражающий закат солнца. Прабхупада увидел это, потому что это было привлекательно. Он показал, как, посмотрите, майя точно так же действует. Ведь реальность совершенно с другой стороны. Она привлекает также отражение. Материальная природа – это лишь отражение. Вот она. Реальность в эту сторону – это путь аскезы, путь дхармы, постоянные аскезы. Наша аскеза не должна кончиться никогда. Прабхупада говорит, Шраванам Киртанам никогда не должен прекращаться. Единственное, что требуется от нас – какие бы ни были трудности, какие ни были препятствия в уме, никогда не прекращать Шраванам Киртанам. То есть мы даем всего два обеда, на самом деле. 16 кругов манты и 4 блюда. Прабхупада обещал, вы вернетесь в духовный мир, если всю жизнь это будете делать. Вот и все. Есть история об одном человеке, может быть, это Европа или Америка, я не помню, но это очень поучительная история, он сам об этом рассказывал, ученик Шрилы Прабхупады. Он был президентом когда-то в храме. Очень интересная история. Много работал. Преданные, может быть, не очень были активны, как он хотел. Ему приходилось заниматься и бизнесом, и руководством, чтобы поддерживать храм. Много-много всего. В конце концов, он забыл о саданной бхакти. Этот менеджмент, эти внешние усилия стали превалировать. Ему стало трудно. Он пришел к Шри Прабхупаде и сказал об этом. Прабхупада сказал, взял ручку, взял листок и написал, всегда повторяй 16 кругов, соблюдай строго 4 принципа, так ты никогда не упадешь. Я дал ему. Хотя он знал эти вещи. Прабхупада написал, расписался, как там с вами Прабхупада. Я обещаю, ты никогда не упадешь, как я вам говорю. Расписка. Не упадешь. И в то время он сказал, я не оценил этого. Я не мог оценить этого. Прабхупада сказал известные вещи, а у меня были серьезные проблемы, мне казалось. И я не подумал, что это ответ на мой вопрос. Я, поскольку Прабхупада сам написал свою руку, я оценил это и положил, сохранил эту записку, свою папку. И затем время шло. И я подумал, стоит ли мне так тяжело работать ради всех этих преданных, которые ничего не хотят делать. Я могу прекрасно работать для себя и не иметь никаких проблем. И так и произошло. Он ушел из храма, оставил служение, стал заниматься бизнесом, дела пошли ему неплохо. И прошло 15 лет. И он даже перестал повторять 16 кругов в это время. Он ушел от этого. У него родился критический ум. И 15 лет пришло. Затем однажды вспоминал свои годы в сознании Кришны, открыл свою папку президентскую и видел записку Прабхупады. Если ты будешь повторять себя 16 кругов и соблюдать регулирующие принципы, ты никогда не упадешь. Вам всегда ты своим Прабхупады. И он получил полную реализацию того, что Прабхупада написал на листке 15 лет назад. Он сделал ксерокопию с этой записки. Я рассказал всем преданным, у которых были трудности тогда. И описывал свою историю. Всем преданным. Читайте, что Прабхупада мне обещал. Читайте, что Прабхупада сам сказал мне лично. Всегда выступайте 16 слов. Соблюдайте регулирующие принципы. Так, никогда не упадете. Это минимум. Но также Прабхупада хотел, чтобы в свое время мы учились увеличивать круги, углублять свои знания одновременно с этим. Не только постоянно какая-то деятельность. Так Прабхупада хотел, чтобы мы тонко отрегулировали свою жизнь, чтобы все было направлено на развитие качеств добродетели. И с уровня добродетели дхармы человек становится здесь один шаг до трансцендентного уровня. Начинается с казни. Сразу же. Не так далеко здесь. Здесь уже слышны ароматы оттуда, запахи. Так же, как кухня здесь. Мы слышим здесь присутствие кухни. Здесь очень близко.
Но если пойти дальше, нет запрета. В тамасе нет Кришны. В страсти есть какие-то сентименты. Возможно, что-то есть. Возможно, что-то есть. Должно что-то быть. Но давайте ли реальный запах ее присутствия? Хотим этого или не хотим?
А вот вы говорили, что надо отрегулировать, чтобы не было много, ну не надо много спать, там, или мало спать, там, есть и так далее. А вот представляете, Пхима, ну это может не совсем, заело, просто сомневаюсь. Пхима, он очень много ел, очень любил поесть. И потом однажды он жаловался Кришне, что вот могу я соблюдать Акадыши, и поэтому возникла опоздала Акадыши. И Кришна сказал, ну ладно, ты хоть целый год там ешь, то вот один день ты не ешь. Это просто вопрос,
это не вопрос о пхиме, который много ел, а на время регуляции. Как же это все? Пхима много ел? Он ел, знаете, сколько? Друпади готовила пищу на всех. Сразу половину этого отдавали пхиме. Остальное делили между другими пандовыми, Друпади, что должно остаться. И когда пандовы получали, братья, все свою порцию, каждый еще смотрел на пхиму. И полпорции еще давал. Пхима не занимался генетической йогой. Не занимался контролем ума никогда. Пхима кшатри. Пхима совершал активное служение. Очень активное служение. А, ученики болели у Прабхупады в Майяпуре. Индия. Климат. Пища. Очень тяжело. Привыкнуть. Болели с желудком, расстройство, нетворение. Но Прабхупад сказал, вы болеете, потому что вы не работаете. То есть вы будете работать, вы гвозди переварите. Так он сказал. Вы переварите гвозди. Итак, пхима, он очень тяжело работал. Палицей, например. Самые тяжелые вещи делал пхима, на самом деле. Иногда, если нужно было куда-то бежать срочно, в лесу, пхима спасал всех. Он садил на голову Сахадеву, Юдиштиру, Драупади и Кунти на голову еще. И бегом. Так, вы не зря его кормили. Галина Макраса рассказала мне одну историю, как он однажды накормил Индарджуну с нами, а не друзья. И это было в Африке перед Радхаятрой. Ну, они встретились перед праздником, и Галина Макраса поготовит пир для Индарджуны с вами. А Индарджуна с вами сказала, я не буду есть сейчас перед Радхаятрой. Там будет программа, я не хочу есть пир перед программой. И Галина Макараджа видел, ты сказал, как это так? Я для тебя специально готовил, не будешь есть. И Индарджуна Свами согласился. И он стал его кормить, и так накормил, что Индарджуна Свами лежал просто. Знаете, если вы так вот садитесь на просаде, когда вы наедаете, ноги выпрямите. И можно еще столько же съесть. Не пробовали? Но он сказал, что он наелся так, что он не мог. И два часа он еще лежал после этого. Но потом он пошел на Радхаятру и вел киртан 12 часов. В этом случае можете есть сколько хотите. Сколько хотите. Сколько времени. Как мы используем, как мы эту энергию? Это говорит, пропагандист есть, сколько вы перевариваете. Сколько перевариваете, все можете съесть. Громче.
Почему Махамантра
она относится к гуне чистой благости? Она не относится к гуне материальной благости. Вы правильно заметили. Но иногда это объединяется как благость. Иногда можно не различать благость и трансцендентная благость. Мы говорим в общем сейчас об этом уровне, об этом направлении. Махамантра она выше, у Кришны, это сам Кришна. Но направление через благость идет, поэтому мы записали ее в этом направлении. В этом направлении, в направлении благости, можно есть постепенный рост, но также есть внезапное развитие. Например, Например, если ученик не понимает какой-то предмет математики или философии, то постепенно учитель раскладывает эти формулы на какие-то составляющие части, правда? И постепенно он объясняет одну связь, другую связь, еще нет полного понимания, но уже есть какое-то понимание, верно, постепенное. В конечном итоге он объясняет все целиком, и озарение происходит, правда? Так? Это свойство медитации. Таким образом мы медитируем. Санхья-йога можно разделить все на части, изучить, как они связываются, как они взаимодействуют. И вдруг раз, мы понимаем душу, душу. Озарение приходит, откровение приходит. Это как критическая масса физики. Да? Уран есть критическая масса. Не больше килограмма, значит, снаряд начинается, верно? Вот что это наподобие этого. То есть мы здесь, ну, рост постепенный, но в какой-то момент мы получаем откровение, озарение, верно? И начинается новый этап роста и так далее. Всегда есть постепенное и внезапное. Один преданный во Вриндаване, он известный, он Лалу Баба. Могу ошибиться, но это преданные многие знают об этом, эту историю. Как он прожил жизнь до пожилого возраста и занимался какой-то деятельностью, был преданным. И однажды, по-моему, во Вриндаване или где-то, он услышал, как одна девочка будет отца. Солнце клонилось к закату. Он говорит: «Вставай, вставай! Поздно, пора идти во Вриндаван!» И он услышал это на свой счет. «О, поздно! Солнце садится! Нужно идти во Вриндаван!» Смотрите, озарение пришло. Критическая масса, последняя капля, он услышал. Иногда какие-то вещи мы слышим, мы вдруг начинаем понимать то, что мы слышим. Почему? Поскольку мы всегда находимся в состоянии роста. Всегда будет неожиданное откровение, особенно в старости. Если человек прожил жизнь в сознании Кришны, особенно старость будет наполнена такими откровениями, такими переживаниями глубокими. Моя бабушка, представьте, в старости, она никогда не занималась духовной практикой. Утром она поднялась и шел снег мокрый за окном. Она смотрела, она сказала: «Ты знаешь, почему снег идет?» Я говорю: «Так это вода, облака, немножко ничего». Она говорит: «Бог есть». Озарение. Озарение пришло.
Татьяна, скажите, пожалуйста, как связать этот дар Сима-Варнашу-Тару? Почему в эти времена ваши шудры, браманы и шатры не завидовали друг другу?
Конечно, вопрос относится к другой теме совершенно, да, и мы могли бы, конечно, отдельно поговорить на Варнашрама-дхарму, но здесь не будет такого семинара. Чтобы полностью разъяснить этот вопрос, нужно объяснить целую систему Варнашрама-дхармы. Но почему люди в Варнашрама-дхарме чувствуются удовлетворенными? Почему они не завидуют друг другу? Потому что черпают удовлетворение из общения с лунной благостью. Дхарма, прежде всего, когда человек выполняет свои обязанности, он может получать удовлетворение от исполнения своих обязанностей и готов слушать о Кришне. Только в этом случае он может слушать о Кришне. Если он не выполняет своих обязанностей, он не может услышать нового осознания Кришны. Ему очень трудно это будет делать. Поэтому очень важно, чтобы человек научился выполнять свои обязанности в служении Кришне. Сочетаться должна. Дхарма означает природа. Природа тела и природа души. Две дхармы, мы говорим. Две природы. И природа означает, что атма-рама, атма-я, рама, счастье, радость, удовлетворен. Я должен быть удовлетворен на уровне материальной природы и на уровне духовной природы. Если я черпаю удовлетворение из своей материальной природы, это не преступление, не грех. Но если я черпаю удовлетворение из чужой материальной природы, это грех. Если кто-то браман, и он счастлив от того, что он занят гармонической деятельностью, это не грех. Если кто-то кшатрий, то он удовлетворен тем, что он кшатрий, потому что он руководит, это не грех. Но если кто-то кшатрий, а хочет выполнять деятельность брамана, это неправильно. Понимаете, да? То есть мы должны быть удовлетворены своей природой. И когда это удовлетворение человек получает, в каком случае? Когда нет зависти. А зависть уходит тогда, когда мы совершаем служение. Итак, дхарма значит также служение. Может, мы приходим все сюда с завистью, но мы заняты преданным служением. Мы можем видеть, что зависть постепенно покидает нас. И когда зависть уходит, мы находим свое точное место в этом коллективе. Это несложно, это будет зависит. Мы сразу сможем понять свою природу, что нужно сделать. Совсем несложно. Так же, где мы общаемся с удовлетворенными людьми духовно, так же, как помогает нам приобрести это духовное удовлетворение. Ведическую культуру поддерживались, брахманическая культура, саньяси были учителями всего общества. Но люди получали достаточно удовлетворения, общаясь с такими святыми людьми. Например, кшатрии. Почему нет в виду брахмана? Потому что брахман живет в нищете. А кшатрии страсти, его не привлекает нищета. По природе вещей. Ему нужны красивые дворцы, кшатрии. Царь, он живет в роскоши. Но почему не завидуют ващи ему и шудры? Потому что он первый случай чего отдаст жизнь. Он первый будет. Он будет сражаться, он будет защищать религию. А? Таким образом, ващи не завидуют ему. Наоборот, они прославляют, ты оставайся там, сам. Шудры не завидуют ващи, потому что у ващи слишком много обязанностей, слишком много забот о других. Шудры не могут так широко, они теряются так широко мыслить. И поскольку они заботятся как о собственных детях, о простых людях, они также не завидуют им. И более или менее система была сбалансированная, поскольку все выполняли свои обязанности, кшатрии выходили вперед сражаться. А брахман готов был защищать абсолютную истину только на жизни. Ващи защищал коров и заботился о простых людях. В этом случае зависть тоже уменьшается. Но это целая тема, понимаете?
Вы сказали, что ум думает, принимает образ и начинает размышлять. А важно говорится, что это материальные субстанции ума. Вопрос в том, как неживой может думать, размышлять?
Как неживой ум может размышлять? А, точно так же, как это делает телевизор. Кто-то играет реально в эти сцены, правда? Но мы можем посредством компьютера или посредством такого устройства, наподобие ума, что-то такое. Ум, такой компьютер, такой уникальный видео и аудио, такая система совершеннейшая. Очень трудно его до конца еще скопировать ученым, но как-то они на эту тему работают. И работает на самом деле живое существо, пользуется умом, поэтому он выглядит таким живым. Нет, душа, нет, да душа дает свою энергию, сознание. Это очень тонкий момент, как сознание проникает в материю. Довольно тонкий момент. Но это вопрос касается только отождествления. Принцип отождествления только объясняет это. Например, это же легко понять, если мы смотрим фильм, кинофильм, хороший пример, то мы вживаемся в эти образы. Ну, можно заплакать или засмеяться. Вот в чем дело. Мы себя отождествляем с этим экраном, с этими пятнами цвета и звука. Испытываем эмоции, смотрите. Но я не живу в телевизоре, но я даю свою энергию сознания, внимание уделяю этому, вот и все. И начинается иллюзия реальности. Душа, она спит, иллюзию реальности видит. Но энергия использует ее для этого. Внимание. Просто уделяет внимание. Ну, потом мы узнаем, как душа это делает. Что такое душа? Что значит, что такое душа? Пока вот такой пример.
Общение с материалистами. То есть поскольку мы знаем, что ум совершенно механическая система, как мы говорим, мы общаемся, и нам говорят, все же мы должны обращаться с ними по-человечески. Но душа спит, душа самотарийская. В таком случае, почему нам нужно проявлять человечность? Где это
проходит? Почему нужно проявлять человечность материалистам? Поскольку они просто как компьютер работают. Например, вы поверите, если я прихожу в ваш дом и разбиваю его. Я говорю, я же вам никакого зла не причиняю, это просто ваш дом. Похоже, вы действуете против хозяина, безусловно. Даже если он спит, вы не имеете права. Синдбад мореход, знаете, он в одну страну приплыл на плоту. Есть такая сказка Синдбада мореходе. Плод. Но плод был из ценного дерева. И он приплыл в ту страну, где это дерево ценилось очень дорого. И он приплыл обессиленный и спал на этом плоту. И плод прибило к берегу, и он спал. И пока он спал, люди ждали, пока он проснется. И затем предложили, как ты продашь это дерево. И они не взяли это дерево. Они ждали, пока он проснется. Это принадлежит хозяин, даже он спит. Сейчас нас нет в духовном мире, но место осталось за нами. Никто не понимает. Там никто не воспитает. Он все равно не умер до сюда никогда. Это просто личностные отношения. Общаемся со всеми как с личностями, потому что мы знаем, что везде душа, а если душа... Мы сегодня закончим. Так, какие будут рекомендации насчет завтрашнего дня? Наша тема – ум. Наша тема – ум.
Два семинара.
Какой семинар?